18:07 в эфире программа «Время свободы». Рамзан Кадыров требует приговорить Олега Орлова к 3 годам лишения свободы. В Нижнем Новгороде открывается саммит «Россия-Европейский Союз». Итоги заседания Президиума Госсовета России по вопросам экологии, эти и очень многие другие темы, в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Так, сторона обвинения по делу против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова разошлась во мнениях о степени виновности подсудимого. Так, потерпевший, глава Чечни Рамзан Кадыров, считающий себя оклеветанным, просит приговорить правозащитника к 3 годам лишения свободы. Прокурор считает достаточным наказанием штраф в размере 150 тысяч рублей. Орлов же вины не признает и заявляет, что только оправдательный приговор по этому делу будет законным. Таков итог прений по делу, которая рассматривается в мировом участке Хамовнического суда Москвы. За ходом обсуждения наблюдала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В ходе прений стороны, участвующие в рассмотрении дела о клевете, лишь подтвердили высказанные ранее позиции. Это разбирательство длилось почти 9 месяцев, на протяжении которых прокуратура пыталась доказать, что руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов оклеветал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, когда высказывался относительно причин гибели сотрудницы центра Натальи Естемировой. Вскоре после того, как пришло известие о похищении в Грозном и обнаружении в Ингушетии тела Натальи Естемировой, «Мемориал» распространил сообщение, в котором возлагал ответственность за случившееся на Рамзана Кадырова. И несмотря на то, что Олег Орлов неоднократно подчеркивал, что речь в заявлении шла именно о социально-политической ответственности руководителя республики, потерпевшие и прокуратура посчитали иначе. По версии прокуратуры, Орлов фактически обвинил Кадырова в организации убийства Натальи Естемировой, и за это правозащитника нужно оштрафовать на 150 тысяч рублей. Представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков, выступая в прениях, заявил, что его доверитель не только считает Орлова виновным в клевете, но и рассчитывает на самое серьезное наказание, предусмотренное за это преступление законом. Позже он объяснил журналистам позицию Рамзана Кадырова.
Вообще же его воля была такой, что этому человеку, откровенному клеветнику, вообще нужно запретить заниматься вот этой правозащитной деятельностью. Это, конечно же, Рамзан Ахматович, позиция, которая, к счастью, чисто по-человечески, целиком и полностью совпадает с моей. Мы прекрасно понимаем, что никто Орлова не посадит. Когда он спросил, каким будет приговор, обвинительным или оправдательным, я сказал, конечно же, он будет обвинительным, но несправедливым. Потому что, чтобы судья могла, в данном случае Морозова, оценить все, что происходило в здании суда, да, правильно, ей необходимо было бы неоднократно побывать на территории современной Чечни и увидеть, насколько радикально, грандиозно отличаются слова обвиняемого и его свидетелей от того, что они говорили, от того, что там происходит.
По мнению Андрея Красненкова, правозащитники непрестанно оказывали давление на следствие и на суд, то собирая подписи в поддержку Олега Орлова, то обращаясь к президенту России Дмитрию Медведеву. Он, кстати, на днях подписал закон, в соответствии с которым, в частности, клевета и оскорбления больше не будут считаться уголовным преступлением. Адвокат Олега Орлова Генри Резник, представляя в прениях позицию защиты, отмечал, что в деле нет состава преступления, а потому Олега Орлова следует оправдать.
По делу вообще нет преступления ни в какой своей части. Нет утверждения о причастности президента Чечни к убийству Естемировой. Предварительное следствие как могло сопротивлялось и дважды отказывало в возбуждении дела. Но прокуратура удовлетворяла жалобы представителя потерпевшего. Мне кажется, что это, конечно, определенным образом политическими соображениями мотивировалось. Потому что я ничем иным объяснить не могу. Мне кажется, прокурор сам не верит то, что совершено преступление, ну, вообще никакого основания уголовно-правовой вины вообще не было, в принципе. Фон этого дела, хотим мы того или нет, ну, конечно, политический. С одной стороны, там, глава «Мемориала», с другой стороны, глава Чеченской Республики.
сказал адвокат Олега Орлова Генри Резник. Сам Орлов, выступая с последним словом в суде, в очередной раз отметил, что не признает себя виновным и не раскаивается в содеянном. Он подчеркнул также, что, отстаивая свою невиновность в деле о клевете, он отстаивает права граждан на свободу выражения мнений.
Само по себе возбуждение уголовного дела из-за сказанных мною слов, попытка добиться признания меня уголовным преступником, это ничто иное, как неприкрытое покушение на свободу высказывания мнения в нашей стране. Все это лишь лишний раз доказывает, что свобода слова в России находится под угрозой. В нынешней Чеченской Республике свободно высказывать мнение можно лишь только в том случае, если это мнение целиком и полностью совпадает с мнением одного человека, главы республики. В остальной России, слава богу, пока наступление на свободу слова таких степеней не достигло. И решение, которое суд вынесет по данному делу, либо подтолкнет Россию дальше в сторону деспотизма, либо будет, наоборот, способствовать отстаиванию прав человека в нашей стране и отстаиванию европейского образа России. Во-вторых, Ваша честь, я не раскаиваюсь, потому что я сказал правду. Стало быть, мне не в чем раскаиваться. Наконец, я не раскаиваюсь еще по одной причине, наверное, самой главной. Сказать во всеуслышание то, что я сказал тогда, 15 июля 2009 года, это был мой долг перед убитым другом, светлым, замечательным человеком Натальей Стемировой.
Сказал руководитель правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов в ходе судебного заседания по делу о клевете. А комментируя для журналистов требования прокуратуры и потерпевших, отметил:
единственная нормальная правовая оценка моих действий может быть оправдание. У меня полное и безусловное оправдание. Другого варианта нет. Поэтому даже и штраф, на мой взгляд, будет неправосудным решением.
Активистка правозащитного центра «Мемориал» Наталья Стемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года. Позднее ее тело с огнестрельными ранениями нашли в соседней Ингушетии. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала прекратить уголовное преследование Олега Орлова, заявив, что правозащитники имеют право высказываться о грубых нарушениях прав человека, происходящих в Чечне, и законы о клевете не должны применяться с целью подрыва их деятельности. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Трачешникова. Сейчас московское время 6:45 вечера. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Экс-главу компании «ЮГОС» Михаила Ходорковского перевели из специального в обычный блок московского следственного изолятора «Матросская тишина». По словам адвоката Ходорковского Натальи Тереховой, обычно это предшествует этапированию осужденных в колонию. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы арестовал задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Правозащитник Олег Орлов, выступая с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых во Владивостоке. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», бывший президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенца. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот радиожурнал посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народ, и анализ этих процессов помогает понять происходящее в своей стране. «Время и мир» – аналитический радиожурнал, который ведет Ирина Лагунина, впервые в эфире сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали, что Совет Безопасности ООН начинает сегодня обсуждение резолюции по ситуации в Сирии. Проект резолюции предложен Великобритании, Франции, Германии и Португалии. Есть ли публикации в американской прессе по этому поводу?
Андрей, здравствуйте. В статье, опубликованной Christian Science Monitor, говорится, что в проекте этой резолюции содержится официальное осуждение сирийского режима Башара Асада за все более кровопролитное подавление диссидентов. Обсуждение этой темы в Совете Безопасности, а затем голосование по резолюции – это знак того, что изоляция Сирии на международной арене усиливается. Однако Россия, возможно, наложит вето на предложенный проект документа. Москве не нравится то, что западные державы восприняли резолюцию ООН с осуждением Каддафи как добро на операцию НАТО в Ливии. Со своей стороны, представители европейских стран говорят, что цель резолюции – это не подготовка почвы для вооруженной интервенции, а сигнал Асаду, что насилие, чинимое государством, должно прекратиться. Резолюция также позволит ввести новые экономические санкции в отношении Сирии. Возможно, Россия неодобрительно относится к резолюции еще и потому, что Франция заявляет, что Асад перестал быть законным лидером и должен уйти в отставку. Соединенные Штаты и Великобритания пока не выдвигают такого радикального требования, потому что потенциальные последствия гражданской войны в Сирии на региональном уровне тревожат их сильнее, чем в случае Ливии. Важно то еще, что никакой организованной оппозиции в Сирии не существует. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, еще одна горячая точка на Ближнем Востоке – это, безусловно, Йемен. Там также происходят бурные народные волнения. Есть ли публикации об этом в американских средствах массовой информации?
Газета Washington Post в редакционной статье размышляет о том, как предотвратить хаос в Йемене. В статье говорится, что в то время как президент Йемена Али Абдалла Салих находится в Саудовской Аравии на лечении после полученных тяжелых ранений, то есть обширных ожогов и черепно-мозговой травмы, в его стране усиливается вакуум власти, который стремятся заполнить силы самого различного толка. Силы, оставшиеся от режима, оппозиционные политические партии, протестующая молодежь, изменившие присяги генералы, племенные вожди и исламские экстремисты. Если Соединенные Штаты, европейские и их арабские союзники сейчас пытаются нащупать верную стратегию в отношении Йемена, то сейчас самое горячее для этого время. Но есть, по крайней мере, один основополагающий момент, в отношении которого все должны согласиться. Али Абдалле Салиху не следует позволять возвращаться в Йемен, если он определенно не согласится сложить с себя президентские полномочия. Возможно, не следует его пускать в страну и после того. Это может оказаться единственным способом сдержать человека, который после 33 лет пребывания у власти продолжал упорно цепляться за нее. Салих в лучшем случае слыл переменчивым союзником Соединенных Штатов, несмотря на интенсивную поддержку, поступавшую из США. Однако, как отмечает газета, мало кто из возможных кандидатов в его преемники выглядит лучше. Так что лучшей стратегией представляется именно та, которой сейчас придерживаются Соединенные Штаты. А именно, способствовать усилиям Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, добивающегося урегулирования ситуации в Йемене. Частью этого урегулирования должна стать амнистия Салиху и его семье в обмен на его отставку и проведение новых президентских выборов в Йемене, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 18 часов 20 минут. Сегодня в Нижнем Новгороде открывается двухдневный саммит «Россия-Европейский союз». И сейчас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент на саммите Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, сегодня здесь открывается неформальная часть саммита России-ЕС, и Дмитрий Медведев в Нижнем Новгороде принимает председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и президента Европейского совета Ван Ромпея. И надо сказать, что этот саммит, конечно же, сразу же привлек внимание несколько большее, чем обычно, прессы после последних скандалов между Россией и Евросоюзом на почве импорта овощей, фруктов, ягод в Россию из Европы. Но это не самый острый вопрос, наверное, который будет решаться на этом саммите. Во всяком случае, уже сейчас российская сторона заявляет, что ягоды как раз никто из Европы ввозить в Россию не запрещал. И по-прежнему две главные проблемы в российско-европейских отношениях остаются никак почти неразрешаемыми. Хотя стороны говорят о некотором сдвижении с мертвых точек, о некотором прогрессе. Это настоятельное обращение России к Европе двигаться к безвизовому режиму или к упрощению серьезному визового режима. И сотрудничество по линии заключения нового договора о соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Дело в том, что это базовый документ, по которому в предыдущие годы осуществлялось сотрудничество Европейского Союза и России. Там были прописаны и принципы сотрудничества в области энергетики, в области экономики, в области безопасности. Даже отчасти там были, конечно же, и некоторые гражданские инициативы. Ну вот предыдущее соглашение уже давно, его срок действия истек, а новое все вырабатывается. И совершенно непонятно, насколько стороны продвинутся к заключению этого соглашения на форуме, который пройдет здесь, в Нижнем Новгороде. Ну, кроме этого, конечно же, надо сказать о том, что здесь проходит параллельно. До саммита уже прошло в соседнем с Нижним Новгородом Дзержинске заседание президиума Госсовета по экологии. И Дзержинск, конечно, город очень показательный. Я, когда ехал в Нижний, проезжал его на поезде, мне удалось посмотреть, что это. Это такая немножко такая инфернальная, фантастическая картина, когда старые ржавые корпуса огромных химических заводов, просто полей химических, исписанные граффити, простираются вот на все то, что может охватить взгляд. Над этим летал Дмитрий Медведев на вертолете. После этого устроил взбучку правительству, сказав, что запустение и фактически экологическое бедствие наблюдал он с вертолета в Дзержинске. Ну и заодно, как всегда, практически попенял правительству на то, что не выполняются поручения, данные после прошлого саммита России и ЕС. И после заседания такого же точно Госсовета по экологии в мае прошлого года. Ну и кроме того, в Нижнем должно параллельно с официальным саммитом России и ЕС пройти гражданский форум, в котором будут участвовать сразу несколько организаций, например, Комитет против пыток, Координационный совет русско-немецкого обмена, Общественный вердикт с Натальей Талубиной. И активисты, самые разные гражданские, сейчас уже испытывают дикое давление тех, кто здесь обеспечивает меры безопасности. Например, одну из организаторов, Ольгу Садовскую, вызывали в прокуратуру, чтобы узнать, какие планы у нее на день проведения самого саммита России и ЕС. И ровно пока она была в прокуратуре и говорила об этом, у нее с машины свинтили номера, а потом задержали за езду без номеров по городу.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент на саммите России и ЕС Данила Гальперович. В продолжении того, что только что говорил Данила, сейчас подробнее о заседании в Дзержинске, город Нижегородской области, президиума Госсовета по проблемам экологии, рассказывает Любовь Чижова.
Заседание Госсовета в Дзержинске, одном из самых неблагоприятных с экологической точки зрения российских городов, было посвящено мерам по ликвидации накопленного ущерба и обеспечению экологической безопасности при реализации крупных инвестиционных проектов, а также экологической ответственности бизнеса и государства. Вот что заявил на заседании Госсовета по вопросам экологии российский президент Дмитрий Медведев.
Вы знаете, что проблем в сфере экологии предостаточно, как новых, так и достаточно. Нам по наследству. Надо сказать откровенно, конечно, по наследству их гораздо больше досталось. Даже само место, где мы встречаемся в этом смысле, оно знаковое. Дзержинск – город, который всегда был известен своей химической промышленностью. И вот я сейчас посмотрел в ходе облета на вертолете. Конечно, это производит впечатление и масштабы самого производства, созданного в советские времена, и масштабы того запустения и, по сути, экологического бедствия, которое с этим связано. К настоящему времени по стране в целом накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов. Большинство из них – это отходы промышленной деятельности. Ликвидация накопленного экологического ущерба – это большая и сложная тема, которая требует значительных инвестиций, не только государственных, конечно, но и частных, требует внедрения новых технологий переработки и безопасного захоронения отходов. Контроль и участие государства в этих вопросах должны быть, естественно, подкреплены законодательной базой.
Накануне заседания Госсовета президент встречался с представителями ведущих российских экологических организаций. Он похвалил их за принципиальность и доложил заявил, что ни одно его поручение, данное на прошлом заседании Госсовета по экологии, не выполнено. В числе прочих экологов на встрече с Дмитрием Медведевым был и исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков.
Те, кто смог выступить, поднимал не только общие, но и конкретные проблемы. От системных структурных проблем нашей страны в этой области до конкретных нарушений, захватов лесов в водоохранных зонах, например, конкретных, до конкретных случаев неисполнения законодательства или поручения президента, до там предполагаемых фактов коррупции в этой области.
Было ли понятно, что он всерьез заинтересован решением экологических проблем, или он говорил об экологии всего лишь в преддверии вот специального заседания Госсовета по этой теме?
Ответом могут быть конкретные дела. Выражу осторожную надежду на то, что по крайней мере, большому кругу вопросов было продемонстрировано понимание, позиция общественных организаций.
Как вы сейчас вообще оцениваете экологическую политику российской власти?
Сложно оценивать то, чего нет. За годы реформ взят курс на деэкологизацию. Кстати, Медведев сам вчера обратил внимание, что его поручение по результатам Госсовета, посвященного вопросам экологии, который произошел год назад, они не были выполнены. Обрушился с серьезной критикой на Трутнева, министра природных ресурсов России.
Это был исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков. На встречу с президентом не пригласили лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Она и ее сторонники уже несколько лет ведут активную общественную кампанию против вырубки леса, на месте которого строится трасса Москва-Санкт-Петербург. Дмитрий Медведев на встрече с экологами сказал, что проект трассы, несмотря на требования экологов, изменить уже невозможно. Евгения Чирикова уверена, что строительство автодороги происходит с использованием коррупционных схем. Президенту это известно, но изменить ситуацию он не в состоянии.
Накануне вот встречи с президентом нам в руки попал протокол заседания правительственной комиссии 14 декабря, на которой было принято это решение. Решение по тому, что проект не должен был изменен быть, приняла не российская сторона, а французская компания. И она поставила условие, что если проект будет изменен, в этом случае французы разрывают концессию и требуют выплаты неустойки в 5,5 миллиардов рублей. Дело в том, что мы проанализировали схему взаимоотношений собственности по данному проекту и выяснили, что через французскую компанию «Винс» из деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург собираются отправлять в офшорные структуры. Почему наш президент отговаривается про то, что проект нельзя изменить из-за какого-то решения загадочного правительства Москвы, в то время как у него на столе есть 11 альтернативных вариантов?
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. На заседании Госсовета по вопросам экологии говорилось о необходимости увеличения ответственности для бизнеса за загрязнение окружающей среды, об усилении госконтроля за объектами строительства, которые наносят ущерб окружающей среде. Но защитники природы уверены, что без политической воли российского руководства эти призывы так и останутся призывами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Экс-главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского перевели из специального в обычный блок московского следственного изолятора «Матросская тишина». По словам его адвоката Натальи Тереховой, обычно это предшествует этапированию осужденных в колонию. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы арестовал задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Правозащитник Олег Орлов, выступая с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в Владивостоке. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенский. младенца. По словам врачей, в больнице он был доставлен с высокой температурой и болями в желудке. Сейчас состояние Валенсы стабильное, угрозы для жизни нет. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Совет обсуждает сегодня проект резолюции, осуждающий сирийские власти за применение силы против мирных демонстрантов. Италия выделит ливийским повстанцам помощь в объеме свыше полумиллиарда долларов. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Франко Фраттини в кулуарах встречи так называемой международной контактной группы по Ливии. Встреча состоялась в Абу-Даби. Союзники по НАТО призвали США не торопиться с выводом войск из Афганистана. Проблема обсуждается на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего этой программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей, приветствую я вас, хотя, конечно, мы видели с вами уже и с утра не раз, да?
Но в студии.
В студии еще не виделись, это верно. Главные темы программы таковы сегодня. В Нижнем Новгороде проходит саммит России и Европейский Союз. Там сейчас Дмитрий Медведев совершает упоительную прогулку по берегам реки Волги в компании руководителей Европейского Союза, и там же приступает к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Даниил Гальперович, беседу с которым, Андрей, я буду записывать сразу после того, как выйду из студии. Так что поговорим об открытии этого саммита и поговорим о том, как вообще в последнее время развиваются отношения России с западным сообществом стран. В Владивостоке прокуратура проверяет информацию о жестоком отношении к ветеранам в доме престарелых, и с этой темой я открою программу, знаю, что и в вашем выпуске, Андрей, тоже об этом вы говорили. В Москве открываются международные книжные фестивали. Говорю с организатором фестиваля и с независимым литературным критиком о том, что составляет сейчас суть российского литературного процесса. Вот сейчас подробнее чуть-чуть представлю эту тему. Я беседовал сегодня с Борисом Куприяновым, одним из организаторов книжного фестиваля в Москве и директором проекта «Фаланстер». Давайте послушаем фрагмент беседы.
Чем я доволен? Я доволен, что фестиваль продолжается. Я доволен, что с каждым годом он становится интереснее и интереснее. Я доволен тем, что в этом году фестиваль участвует много людей. У каждого шатра есть своя отдельная кураторская программа. Это очень важно. У каждого разное видение книжного процесса. В этом году каждый из нас сможет сделать более аккуратный, более четкий график ведения мероприятий в каждом шатре, потому что когда один человек делает 200 мероприятий, это очень долго и невозможно. Чем я недоволен и что меня расстраивает, это недостаточное финансирование. Вроде бы Лужков был самый главный враг у нас в ЦДХ. Однако он выкидал какие-то деньги на фестиваль. Недостаточное финансирование не будет не правильно процедуры вручения премии «Степной волк», которую делает Артемий Кивич Троицкий. И самое главное, что всячески понятным нам всем причинам отменили концерт в поддержку Троицкого. Вот чем я недоволен.
Если вы были рядовым посетителем, а не организатором фестиваля, куда бы вы в первую очередь пошли, в какие шатры, в какие павильоны?
На фестивале будет Улицкая, на фестивале будет Прилепин писать свой новый роман, будет Шергунов, будет много дискуссий, будет много круглых столов, будет приедет там из Германии замечательный публицист Пирожка Даси, которая написала книжку «Искусство продано», очень актуальна для современной России. Будет большая французская делегация. То есть выделять какие-то конкретные мероприятия несложно. Я бы выделил такие циклы. Во-первых, будет больше поэзии в этом году, а во-вторых, будут круглые столы на самые различные, не только книжные, социально значимые моменты.
Борис Куприянов, один из организаторов российского литературного процесса, книгоиздатель и организатор книжного фестиваля, который открывается в Москве. Об этом и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в пригороде Владивостока, рассказывает Марина Лобода.
В редакцию «Приморской газеты» «Арсеньевские вести» жильцы дома-интерната Владивостока обратились за помощью. 4 старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое бесправное положение и жестокое отношение персонала учреждения, рассказывает главный редактор газеты Ирина Гребнева.
Сначала вот этот Володя к нам обратился, пришел. У него отбирают пенсию, заставляют работать по 12 часов и платят всего лишь 300 рублей в месяц. за то, что он возмутился, его посадили в изолятор, стали ему колоть уколы и в конце концов отправили в психушку. Когда он понял, что его жизнь в опасности, он попросился у нас хоть как-то пережить это время. Когда жители интерната узнали, что он в газете, то к нам стали приходить другие с теми же проблемами. И, в принципе, у всех проблемы одинаковые. Вот это рабство, которое там фактически существует, за любое непослушание изолятор, уколы, а то и помещение в психушку. Мы очень много лет занимаемся этой проблемой, и мы много раз о ней говорили, но безрезультатно, а проблема, мы уверены, не только касается Владивостока, может быть, но и всей страны, мы хотели поднять эту проблему на самом высоком уровне.
На публикации региональной прессы краевые чиновники реагируют слабо или вообще никак. Прокуратура, куда также не раз обращались журналисты с просьбой прореагировать на критический материал, чаще всего занимала сторону первой власти, а не четвертой, и тем более не стариков. Поэтому репортеры и предложили старикам-беглецам рассказать все на видеокамеру. И вся Россия услышала стариков, сбежавших из Приморского дома ветеранов.
Я проживаю в интернате с 16 июля 2010 года. И с самого первого дня меня поразило то, что в комнатах не только неуютно, но ремонт не делался более 9 лет. Стены все отсырели, опадает штукатурка. В 218 комнате проживает тяжелобольная Валентина Ивановна. Когда утром она встает, у нее все постельное белье в осыпавшейся штукатурке. Директор, господин Логачев, предлагает всем проживающим ремонт делать только за свой счет. На собрании в 7-м отделении замдиректора Московский кричал: «Я вас заставлю вообще работать бесплатно».
На интернет власти отреагировали. Скупо, но прокомментировал ситуацию директор интерната Виктор Логачев.
Искали все, что излагалось и в заявлениях, и в обвинениях, которые выдвигали в наш адрес выступающие люди в Ютубе. Ни один из фактов не подтвердился.
Свою позицию определяет прокуратура Приморья, говорит старший помощник прокурора Елена Телегина.
Озвученные в открытом видеообращении факты о нарушениях прав, содержащихся в доме-интернате лиц, в настоящий момент уже проверяются органами прокуратуры. В дальнейшем им будет дана правовая оценка.
Между тем, это не первый скандал, связанный с Седанкинским домом-интернатом для ветеранов. Предыдущий директор попал под суд. Юрий Сенкевич был обвинен в махинациях с квартирами, которые отчуждал у стариков в пользу сотрудников дома-интерната. Директор был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам лишения свободы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». И автор сегодня Александра Вагнер.
В российской блогосфере обсуждают отказ российских депутатов заслушать доклад о расследовании обстоятельств ареста и убийства юриста Сергея Магнитского. Доклад был представлен главой Hermitage Capital Уильямом Браудером в норвежском парламенте на заседании Комитета Совета Европы по правам человека. В распространенном заявлении российские парламентарии объяснили свое нежелание участвовать в заседании, так как не считают деятельность Браудера правозащитной, а также потому, что формат встречи не позволил высказать свою точку зрения. В живом журнале пользователь Hermitage Cap цитирует слова одного из присутствовавших на заседании представителей компании, в которой работал Магнитский.
Российские депутаты не протестовали ни тогда, когда невинный человек был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и подвергался в следственном изоляторе пыткам, от которых он погиб, ни после его смерти, ни тогда, когда изобличенные Магнитским в хищениях миллиардов рублей из бюджета чиновники были повышены в должностях, удостоены наград, а их семьи, судя по представленным данным, обогатились на миллионы долларов. Нет желания у российских депутатов и проводить слушания у себя в парламенте о том, почему все увлеченные Магнитским чиновники освобождены от ответственности за хищение полумиллиарда долларов средств российских граждан. Выходит неприглядная картина, когда депутаты, которые должны беспокоиться о жизни и правах своих избирателей, среди которых был Сергей Магнитский, и о том, чтобы бюджетные деньги шли старикам и детям, на деле беспокоятся о том, чтобы коррумпированные чиновники не понесли наказания и могли продолжать путешествовать по Европе и тратить там свои миллионы.
Уильям Браудер, которому запрещен въезд в Россию, продолжает информировать международную общественность о ходе расследования дела Магнитского. Недавно он дал интервью российскому порталу Snop.ru, которое до сих пор обсуждается блогерами. В одном из последних ответов на вопрос читателя портала Браудер сказал:
«Главный натуральный ресурс России – это ее народ. Он умнее, теплее, более страстный, чем народ любой другой страны. И если когда-нибудь народу удастся самому определить будущее страны, то у страны есть будущее. То, что сейчас происходит, настолько очевидно противоречит интересам народа, что это не может длиться вечно».
Блогер Авла приветствует желание Комитета Совета Европы по правам человека заслушать доклад о Сергее Магнитском. Он вспоминает о том, что Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста.
«Одна только просьба к Европе. Хорошо, но мало. Щемите их сильнее и список расширяйте. А еще лучше и вообще сказочно было бы визы им все-таки дать, заманить в Европу, а там арестовать. Это ж сколько радости простым людям».
Пользователь ЖЖ Чич 8 на своей странице рассказывает о том, как прошла презентация фильма «Сергей Магнитский. Справедливость. Закон. Судьба».
Премьера фильма прошла неделю назад в Law Society of England and Wales в Великобритании. Даже мужчины-англичане не смогли сдержать слез.
Тема политизации некоторых заведенных в России уголовных дел с экономической составляющей была поднята в дискуссии, посвященной другой широко обсуждаемой в блогах теме – эмиграции. Владимир Невейкин пишет:
«На сегодняшний день более половины, это как минимум по оценке экспертов, от числа осужденных по так называемым экономическим преступлениям, сидят как раз за активную общественную позицию, противодействуя произволу представителей властных структур на разных уровнях. Призывая активных думающих людей оставаться в России и давить на власть, вы реально подвергаете их серьезной физической опасности. Очень часто, к сожалению, со смертельным исходом. Из-за них с вероятностью 99% никто не вступится. Подумайте об их родных и близких, прежде чем звать народ на баррикады общественной жизни. В настоящее время в России отсутствует система правосудия, она полностью демонтирована. Вместо нее создан жесткий репрессивный аппарат, целью которого является обеспечение господства новых опричников. За очевидные убийства в тюрьмах и фабрикацию уголовных дел сотрудники правоохранительных органов получают повышение по службе и серьезные деньги из самых высоких рук».
Чуть позже Владимир Невейкин сделал дополнение:
«Это основная обязанность государства – создавать приемлемые условия в стране для жизни в ней людей, которые во всех смыслах на порядок ценнее любого государства и любых государственных интересов. В случае, если государство не только не стремится к этому, а напротив делает все, чтобы жизнь на веренной ему территории была лишена самых простых гарантий, в том числе и права на саму жизнь, то пусть оно остается с миром, но в одиночестве. Участвовать в этом хэппининге, конечно, может и интересно, но глубоко противно. Заподозрить их в том, что они не ведают, что творят, нельзя. Они же у нас не комбайнеры из Ставрополья или строители с Урала. Они дипломированные юристы, все прекрасно понимают. Это и их проблема, что из всех знаний о развитии общества они предпочли книгу Макиавелли «Государь». Сам автор этой замечательной книги свой крест пронес до конца. Вступать в диалог, даже жесткий, можно тогда, когда у другой стороны есть хотя бы желание в нем участвовать. Пока такого желания не видно и в специальные приборы, не говоря о невооруженном взгляде. А пока, перефразируя Твардовского, можно сказать: «Я в одну страну и в третью, вся округа на виду. Где-нибудь я на планете власть вменяемых найду».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Михаила Ходорковского перевели из специального в обычный блок московского следственного изолятора «Матросская тишина». По словам адвоката Ходорковского Натальи Тереховой, обычно это предшествует этапированию осужденных в колонию. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы арестовал задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Правозащитник Олег Орлов отказался признать себя виновным в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в Владивостоке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Клубом, где пройдет концерт в защиту Артемия Троицкого, интересуется прокуратура.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Бернштам о предчувствии Великой депрессии.
В блогах Свободы.
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России за 5 месяцев с начала года было продано новых легковых автомобилей на 60% больше, чем годом ранее. Однако в мае машин было продано чуть меньше, чем в апреле, а разрыв с докризисными объемами продаж пока остается значительным. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В январе этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 127 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В феврале уже 165 тысяч, а в марте 223 тысячи. В апреле и мае по 235 тысяч, причем майский показатель оказался даже ниже апрельского примерно на 0,5 тысячи машин. Хотя понятно, как и в январе, в мае было выходных дней больше, чем в обычные месяцы. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Рост продаж автомобилей в мае замедлился по сравнению с апрелем. Однако я бы не стал это связывать с какими-то факторами, влияющими на спрос потребителей, а скорее связал бы это с сезонными факторами, в соответствии с которыми традиционно большие объемы продаж автомобилей проходят в весенние и летние месяцы. Именно поэтому в мае мы увидели, что продажи по сравнению с январем выросли примерно на 70-80%, а по сравнению с апрелем не изменились. Я думаю, что и в летние периоды объем продаж будет меняться слабо. Это будет уровень, скажем, мая-апреля месяца. А в сентябре, октябре и зимние месяцы мы, скорее всего, увидим уже небольшое снижение продаж, поскольку осень и зима – это также низкий сезон для продаж автомобилей.
Нынешние объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России как отличаются от предкризисных уровней, например, первых месяцев 2008 года, аналитик инвестиционной компании Церих Capital Management Олег Душин.
Вот если сравнивать данные 5 месяцев 2011 года и 2008 года, то получается все-таки преимущество у предкризисного периода, когда высокие нефтяные цены и доходы населения стимулировали активную покупку автомобилей, причем большая часть была иномарки, и, соответственно, те показатели, которые мы видим в 2011 году, они, хотя и выше 2009 и 2010 года, все равно не дотягивают до тех рекордных уровней 2008 года, причем не дотягивают значительно, 15-20% ниже продажи новых автомобилей в этом году, чем было в 2008 году. Ну, здесь можно вспомнить о том, что с 1 января 2009 года вводились повышенные пошлины на автомобили иностранного производства, это несколько сбавило интерес. Доходы населения упали и сейчас более осмотрительно подходят к вопросу приобретения автомобилей. То есть такой гонки, может быть, какой был перед кризисом, нет.
В предкризисном 2008 году каждый второй новый легковой автомобиль в России был куплен в кредит. В 2009 году эта доля сократилась вдвое. В 2010 году она едва достигала 30% общего объема продаж. А как эксперты оценивают вклад автокредитования в расширение автомобильного рынка России сегодня? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь».
Продажи автомобилей в кредит постепенно возрастают, причем их доля в общем объеме продаж тоже возрастает. По моим оценкам, в текущем году в России приобретается в кредит порядка 40% автомобилей, в то время как в 2010 году продажи в кредит составляли около 25%. Отмечу, что продажи в кредит являются одним из основных факторов, которые влияют на ускорение продаж автомобилей в России, и сейчас, на мой взгляд, этому способствует как улучшение условий кредитования со стороны российских банков, так и стимулирующая программа автокредитования, которую предоставляет российское правительство.
Обе программы государственной поддержки автомобильного рынка, утилизации старых машин и льготного автокредитования сохраняются. Однако после стремительного роста в начале года объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране в последние два месяца фактически вышли на некое плато. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании Zürich Capital Management.
Мне кажется, что вот спрос по утилизации, он вышел на стабильный уровень, может быть, даже снижающийся. С другой стороны, растет импорт иномарок, что говорит о том, что все-таки вот эти машины, которые покупаются дешевые, они не пользуются популярностью подавляющей. И если говорить в среднем, то кажется, что вот это плато, оно связано с тем, что несколько замедляются доходы населения, и поэтому, в принципе, и стагнировал рост продаж, если говорить про общий характер. А касательно апреля-мая, то, может быть, часть майского спроса перекочевала на апрель, чтобы в мае было больше свободного времени для других дел. То есть майский спрос перешел на апрель в связи с праздниками майскими.
Но можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что и сам общий спрос на новые легковые автомобили вышел на некий более или менее стабильный уровень?
Наверное, все-таки надо хотя бы иметь 3 месяца наблюдения. Если 235 показали в апреле и мае, то надо знать данные июня. Если в июне не вырастет хотя бы до 245, то тогда мы вышли на плато, и связано это будет прежде всего с платежеспособным спросом населения.
За 5 месяцев с начала года в России было продано новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 60% больше, чем в прошлом году, но почти на 20% меньше, чем в 2008.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Портал по поиску работы joblist.ru опросил 5000 жителей России и выяснил, что только 39% граждан получают зарплату вовремя, остальные так или иначе сталкиваются с ее задержками. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, 20% россиян получают зарплату с постоянными задержками более чем на месяц. 23% опрошенных сталкиваются с задержками на несколько дней по 5-6 раз в год. 18% граждан получают зарплату позже на пару дней, не чаще одного раза в год. Исследованием этой проблемы занимался также Центр социально-трудовых прав. Вот что рассказал Радио Свобода его ведущий специалист, социолог Петр Безюков.
Сейчас большинство предприятий платят зарплату более-менее регулярно. Есть предприятия, где зарплату платят с какими-то такими эпизодическими задержками небольшими, то есть могут там на несколько дней, на неделю задержать. Ну и есть злостные неплательщики, предприятия, где это приобретает такой системный характер. Таких предприятий количество, к сожалению, не учитывается. Известно только задолженность. Вот на 1 мая, по данным Госкомстата, эта задолженность составляла 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Это суммарная задолженность по стране по зарплате. Эта цифра небольшая. Во время кризиса неплатежи достигали 8 миллиардов рублей. И за последний вот год она довольно существенно снизилась. И, в общем-то, благодаря этому удалось снизить вот тот социальный накал, который возникал в кризисной ситуации. Но, с другой стороны, вот эта задолженность, она повышается, она снижается, но она никогда не исчезает.
Как часто возникают трудовые протесты по поводу задержки заработной платы?
Протесты такие возникают регулярно. Мы ведем мониторинг трудовых протестов, и вот сейчас я могу сказать, что треть всех протестов, которые возникали в 2011 году, значит, это почти 100 случаев мы зафиксировали, из них треть – это в связи с невыплатой заработной платы. Но, скажем, в 2009 кризисном году эта доля была почти 60%. Но зато сейчас увеличилось количество протестов из-за низкой зарплаты.
Скажите, а в какие формы выливаются обычно такие протесты?
Формы, вы знаете, довольно жесткие. Вот, скажем, когда речь идет о каких-то разногласиях с управленцами, об условиях труда, о продолжительности рабочего времени, это могут быть какие-то митинги, протесты. А вот из-за заработной платы, как правило, происходят остановки работ. То есть люди терпят, а потом в один прекрасный момент какую-то черту они переходят, и они просто бросают работу, останавливают предприятия, останавливают подразделения. И вот такие случаи, они, конечно, очень тяжело разруливаются, потому что любой протест — это накопленный такой потенциал, это куча противоречий, которые, ну, в один момент не решить.
А как ведет себя в таких случаях администрация?
Вы понимаете, большинство случаев, вот, когда возникают протесты, забастовки из-за невыплаты заработной платы, эти случаи так или иначе, они сконструированы администрацией. Потому что, ну, это же не возникло одномоментно. Управленцы же знали, что это будет, что это нарушение, что так нельзя, что нужно какие-то меры принимать. Но либо возникает такая, ну, управленческая беспомощность, когда просто не могут выбить там денег из поставщиков, из заказчиков. Либо это какие-то совершенно преступные вещи, когда начинают выводить средства с предприятия и выводят настолько бездумно, что даже, в общем, не считают нужным платить заработную плату своим работникам. Из-за каких-то махинаций, из-за каких-то управленческих, собственнических игр. Или забывают, или не считают нужным взять в расчет вот эту необходимость платить заработную плату. Вот в мае, например, моряки одного из судов. Их судно перепродали собственники, но перед этим сформировались долги по заработной плате. И сказали, что долги выплатит новый собственник. А новый собственник сказал: я ни о каких долгах не знаю. И морякам пришлось останавливать работу, начинать забастовку для того, чтобы вспомнили и разыскали их долги.
Говорил социолог Петр Безюков. По данным портала JobList.ru, 68% россиян сообщают, что задержка зарплаты вызывает у них финансовые трудности, например, проблемы с оплатой кредитов, проезда в транспорте или коммунальных платежей, а иногда не хватает даже денег на еду. 34% граждан, то есть примерно каждый третий, признаются, что из-за задержки зарплаты им приходится влезать в долги.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила третий, заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Закрыли ли европейские политики глаза на политический произвол в России? Гость нашей московской студии, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью
по
защите
территории. Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал о том, что...
2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя
Киевского правительства. Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.